Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Четвертая глава книги Откровения начинается словами, на которые нам следует обратить особое внимание. Это слова «после сего». Первый стих и начинается, и заканчивается этой фразой. Когда мы читали первую главу, мы видели, что в 19 стихе вся книга Откровения разделяется на три основные части. Иисус говорит Иоанну: «Напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего». Итак, мы подошли к третьей части книги Откровения, к тому, что будет после сего. После чего? Мне это кажется вполне очевидным, после того, о чем Иоанн только что говорил во второй и третьей главах. Там он говорил о церкви. Таким образом, все последующие события будут происходить после того, что связано с церковью. После того, о чем мы читали во второй и третьей главах о семи церквях в Асии, которые, как мы уже говорили, в то же самое время представляют собой семь периодов истории церкви. Итак, Иоанн пишет: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». Я полагаю, что когда церковь исполнит свое предназначение на земле и закончит свое свидетельство, или, как говорит апостол Павел, когда войдет полное число язычников, тогда Господь заберет свою церковь на небеса. В первом послании к Коринфянам апостол Павел написал: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными». Также в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, Павел говорит, что сам Господь при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Я верю, что церковь будет восхищена, и я верю, что это произойдет именно в тот момент, о котором говорится в первом стихе 4 главы книги Откровения. Вероятно, Иоанн был взят духом в день Господень и пережил в духе восхищение церкви. Когда Господь закончил свое обращение к церкви, Иоанн услышал зов: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего», то есть после церкви. Итак, начиная с 4 главы, мы читаем о периоде времени, когда церкви на земле уже не будет, церковь будет взята на небеса. В 6 главе мы вернемся на землю, но это уже будет временем после истории церкви, временем, когда Бог будет судить мир за его неправедность, за то, что мир отверг его Сына. Церковь же, как Иоанн описывает это здесь, в 4 главе, будет восхищена, взята на небеса. «И тотчас, — пишет Иоанн, — я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Смарагд — это изумруд. От престола исходит зеленый свет вместе с красным сиянием сардиса и с ясписом, прозрачным камнем с сиреневой искрой. В послании к Тимофею Павел говорит нам, что Бог обитает в неприступном для человека свете. И здесь, на небесах, мы видим только сияние Божьей славы, исходящее от его престола. «И вокруг престола, — продолжает Иоанн, — 24 престола». Слово, переведенное как «престолы», на греческом означает «места для сидения». «На этих престолах, — пишет Иоанн, — видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». По предположениям большинства исследователей Библии, эти 24 старца представляют собой церковь. Они ее представители. То, что они облечены в белые одежды, символизирует, что церковь, по вере в Иисуса Христа, была облечена в белые одежды праведности. Иисус сказал церкви в Лаодикии: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Итак, Иоанн видит 24 меньших престола, стоящих на небесах, перед престолом Божьим. На этих престолах восседают облеченные в белые одежды старцы. И от престола, то есть от престола Божия, исходили молнии и громы и гласы, пишет Иоанн, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божьих. Теперь давайте вспомним ту скинию, которую выстроил в пустыне Моисей. В послании к евреям говорится, что скиния была земным образом или моделью небесного. Если вы хотите знать, как будут выглядеть небеса, обратитесь к описанию скинии, и вы получите достаточно полное представление о том, как будет выглядеть престол Божий. В скинии с левой стороны стоял семисвечник, семь лампад на одном основании. И эти семь золотых светильников, как мы узнаем из книги Откровения, символизируют собой Дух Святой и присутствие Духа Святого перед престолом Божьим, полноту действия Святого Духа. Мы помним, что в Святом Святых стоял ковчег Завета, сделанный Моисеем. Этот ковчег был закрыт золотой крышкой, которая называлась «престолом милости». Над ней, касаясь своими крыльями углов Святого Святых, возвышались два золотых херувима. И вот здесь, в Откровении, при описании небес, мы тоже сталкиваемся с херувимами, с этими ангельскими существами, созданными Богом, которые, по всей вероятности, являются высшими среди ангелов. «И перед престолом море стеклянное, — продолжает Иоанн, — подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади». Некоторые исследователи Библии предполагают, что это образное отражение четырех ипостасей Христа, представленных в Евангелиях. «И первое животное, — пишет Иоанн, — было подобно льву, и второе животное — подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное — подобно орлу летящему». Вообще, первое упоминание о херувимах мы находим в книге Бытия, когда после грехопадения Бог изгнал Адама из Эдемского сада. Тогда у ворот сада Бог поставил херувима, который охранял сад, чтобы человек не мог вернуться туда и не мог вкусить плода от древа жизни и остаться навеки в своем греховном состоянии. Также мы встречаемся с херувимами в книге пророка Иезекииля, где в первой и десятой главах Иезекиилю было дано видение престола Божьего, которое очень похоже на то, о чем Иоанн пишет здесь, в Откровении. Когда Иезекииль видел херувимов, у каждого из них было четыре лица, на каждой стороне по одному лицу. Первое лицо — лицо херувимова, пишет Иезекииль, второе лицо — лицо человеческое, третье — лицо львиное и четвертое лицо — орлиное. Такими их видел в своем видении Иезекииль. В первой и десятой главах книги пророка Иезекииля мы находим стихи, удивительно схожие с тем, что описывает Иоанн в четвертой главе книги Откровения. Иезекииль называет этих существ херувимами. Из 28 главы книги Иезекииля мы также узнаем, что именно это положение когда-то занимал сатана. Господь говорит, что когда-то он был одним из особо помазанных херувимов. Он был очень близок к Богу. Мы видели с вами, что херувимы находятся очень близко к Божьему престолу. Иезекииль говорит нам, что сатана некогда был одним из таких херувимов. Читая Откровение Иоанна, мы узнаем, что каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Мы видим, что херувимы окружают престол Божий, постоянно днем и ночью возвещая о святости вечного Бога. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, то есть вечному Богу, тогда 24 старца, пишет Иоанн, падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Возможно, это будет первым, что мы увидим, попав на небеса, так же, как это случилось с Иоанном. Престол Божий, херувимы возле престола и поклонение восседающему на престоле Богу. Когда херувимы провозглашают святость Божью, в ответ на это 24 старца говорят: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу». Почему? Во-первых, потому что «Ты сотворил все», — говорят они. И не только это, но «все по Твоей воле существует и сотворено». В дословном переводе с греческого эта фраза означает, что «все существует и было сотворено для Него». Это факт, который нам необходимо принять. Мы были сотворены по Его воле и для Него. Это значит, что я был сотворен не для того, чтобы стараться угодить себе. Если я живу для самого себя, я не выполняю того, для чего я был создан. В то же время интересно заметить, что когда я живу, стараясь угодить Богу, я нахожу в этом огромное удовольствие и, как следствие, собственную радость и удовлетворение. Когда я живу, чтобы угождать Богу, я обретаю полноту жизни. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. «Но если вы потеряете свою жизнь ради Меня, — сказал Иисус, — вы обретете ее». Чтобы найти настоящий смысл жизни и понять, зачем мы живем, нам нужно начать жить для Бога. Тем самым мы исполним свое предназначение, и наша жизнь обретет полноту и богатство. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями», — продолжает Иоанн. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Что же это за книга, которая вызвала у Иоанна такую сильную скорбь, когда не нашлось никого, кто мог бы ее открыть? Эта книга — ничто иное, как купчая на землю. По иудейскому закону, если человек продавал свое имущество, в течение какого-то времени, при соблюдении определенных условий, которые оговаривались в купчей, он сохранял за собой право выкупа. При любой сделке купли-продажи всегда составлялось два договора. Один из них запечатывался и отдавался на сохранение. Другая купчая оставалась открытой и оставлялась человеку, который продал свое имущество. В случае, если он решал выкупить обратно то, что продал, приносились обе купчие, и та, что была открыта, и запечатанная. Открытой купчей человек доказывал свое право на то, чтобы выкупить проданную вещь. После этого печати с запечатанной купчей снимались, обе купчие сверялись, и если человек исполнял все указанные там условия и требования, проданное имущество снова переходило в руки прежнего хозяина. Итак, при купле-продаже всегда составлялось две купчих, одна из которых была запечатана, а вторая оставлялась открытой. Здесь, в правой руке сидящего на престоле, мы видим книгу, точнее говоря, свиток. Этот свиток был запечатан семью печатями. Это купчая, купчая на землю. Изначально земля принадлежала Богу, который сотворил ее. Господня земля и что наполняет ее, и все живущее в ней, написано в псалмах. Когда Бог сотворил человека, Он отдал землю ему, сказав Адаму: «Владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Все это я дал вам, все это ваше». Итак, Бог отдал землю человеку, но Адам ослушался Бога и, послушавшись голоса сатаны, в конце концов передал землю в его руки. С тех пор земля стала принадлежать ему. Апостол Павел сказал о сатане, что он — Бог этого мира, и он ослепил глаза людей. Иисус 2 или 3 раза называл сатану князем мира сего. Помните, что было целью прихода Иисуса Христа? Помните, зачем он пришел? Он пришел для того, чтобы искупить этот мир Богу. Что же было первым ответным действием сатаны? Он подошел к Иисусу в пустыне и искушал его. Возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной и сказал: «Смотри, я дам тебе власть над всеми сими царствами и славу их, если ты поклонишься мне. Все это будет твоим, ибо власть над этой землей предана мне, и я кому хочу, даю ее». Послушайте, чем хвалится сатана. Он говорит: «Этот мир мой, я могу дать его, кому захочу». Иисус не оспаривал его власть. Он знал, что так это и есть на самом деле. Мир находится во власти сатаны. Мир восстал против Бога, и поэтому, если вы принимаете Иисуса Христа, вы становитесь чужим для этого мира. Иисус сказал: «Если бы вы были от мира, мир любил бы вас, потому что мир любит свое, но вы не от мира». Этот мир находится во власти сатаны, и поэтому очевидно, что неправильно винить Бога во всем, что происходит вокруг. Тем не менее, человек все равно пытается возложить на Бога вину за все страдания, которые существуют в мире. «Если Бог есть Бог любви, — говорят люди, — тогда почему в Эфиопии так много голодающих? Если Бог есть Бог любви, почему Он допускает, чтобы по всему миру страдало столько детей? Почему то? Почему это? Да потому что наш мир принадлежит сатане, который взбунтовался против Бога, а человек присоединился к этому бунту. Я уверен, что если бы было проведено голосование, и людей спросили, кого они хотят видеть правителем этого мира, Бога или сатану, сатана победил бы большинством голосов. Вы сомневаетесь в этом? Тогда просто подумайте, в чем сатана проявляет себя. В принципе, даже и голосование-то не нужно устраивать. Люди уже высказали свое мнение своим образом жизни. Выбор человека отражается в том, как он живет. Очевидно, что сатана в этих выборах побеждает большинством голосов. Жить праведно, жить духовной жизнью — это не модно, это не в духе времени. Такая жизнь не приветствуется этим миром. Иисус пришел для того, чтобы искупить мир Богу, чтобы заплатить цену выкупа. Какова же цена искупления? Это кровь Иисуса, пролитая на кресте. Всякий раз, когда в Ветхом Завете говорится об искуплении, пророчества указывают на кровь Иисуса Христа. Вот та цена, которую Он заплатил, чтобы искупить мир. Когда Адам умер, он умер за свой собственный грех, потому что Бог сказал: «Душа согрешающая, та умрет». Он сказал Адаму: «В день, в который ты вкусишь от него, то есть от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». Так же умирал и всякий человек после Адама, за исключением одного. Есть только один человек, который умер не за свои грехи, а за грехи других людей. Это был Иисус. Он был безгрешен. Апостол Петр сказал в своем первом послании: «Нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Итак, смертью Христа наш мир был искуплен. Иисус сказал: «Царство небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то, чтобы с ним приобрести и сокровище». Иисус сказал, объясняя эту притчу: «Поле есть мир». А кто отдал все, чтобы искупить мир? Иисус Христос. Для чего Он искупил этот мир? Для того, чтобы забрать из него сокровище. А что это за сокровище? Это Его Церковь, тело Христово. Вы уверовали и доверили свою жизнь Ему, и Он искупил весь мир, чтобы забрать из него вас. Теперь же, в книге Откровения, вместе с Иоанном, взойдя на небеса, мы оказались в периоде искупления. Для выкупа проданного имущества всегда устанавливалось определенное время, и если вы или члены вашей семьи были не способны выкупить проданное имущество до истечения определенного срока, тогда право на выкуп имущества терялось вами навсегда. Имущество переходило в полное владение того, кому оно было продано. Выкупить свое имущество можно было только в течение определенного времени. В большинстве случаев срок выкупа ограничивался 7 годами. Кстати, это правило распространялось и на рабов. Человека нельзя было держать в рабстве более 7 лет. Интересно, что человек отдал себя в рабство греху около 6000 лет назад. Сатана господствует над этим миром вот уже почти 6000 лет, и я лично верю, что время искупления уже совсем близко. То, о чем мы читаем здесь, в книге Откровения, возможно, произойдет в ближайшие несколько лет. Итак, вместе с Иоанном мы становимся свидетелями удивительного, потрясающего действия на небесах. На престоле восседает Бог во всей своей славе. Херувимы поклоняются Ему, и 24 старца восклицают, говоря, что Бог достоин принять честь и славу. В правой руке Бога находится книга, и ангел провозглашает сильным и громким голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» Но, как выясняется, никто не мог сделать этого. Что это значит? Ни один человек не может искупить, спасти мир. Каждые 4 года разные люди поднимаются на трибуну и говорят, что могут спасти мир, если только мы проголосуем за них. У них есть программа и план спасения. Люди уже давно пытаются искупить и спасти самих себя. Но, говорит Иоанн, не нашлось никого достойного сделать это. Никто не может искупить даже себя самого, не говоря уже обо всем мире. Почему Иоанн заплакал, увидев это? Потому что если никто не искупит землю, она навсегда останется во власти сатаны. Эта мысль была невыносима для Иоанна. Осознание этого просто раздавило его, и он плачет, потому что представляет себе, насколько ужасно будет это, если мир навсегда останется во власти сатаны. «Я много плакал», — говорит он. Дословно эти слова можно перевести как «я сильно рыдал», горюя о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. «И один из старцев сказал мне», — продолжает Иоанн, — «не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Интересно, что старец говорит Иоанну: «Вот лев от колена Иудина». А когда Иоанн смотрит на него, он видит его как агнца, словно бы закланного. Не исключено, что Иоанн видит Иисуса, все еще несущим на своем теле следы распятия и страдания. Вполне возможно, что когда мы окажемся на небесах, нам придется испытать некоторый шок, потому что, думая об Иисусе, мы обычно ожидаем увидеть лицо необычайной красоты, сияющее славой. Но в пророчестве Исаии, в 52 и 53 главах сказано: «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и мы отвращали от него лицо свое». Иными словами, это зрелище было настолько шокирующим, что мы не могли даже смотреть на него. Но потом Исаия продолжает и говорит: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Он принял на себя осуждение за наши грехи и умер на нашем месте». И очень даже возможно, что мы впервые увидим Иисуса на небесах со следами страданий, которые Он перенес, чтобы искупить нас. «Я взглянул, — пишет Иоанн, — и увидел Его, как агнца закланного, стоящего посреди престола, между четырех животных, херувимов и посреди 24 старцев. И Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, и когда Он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Когда в ветхозаветные времена священник входил в святилище Скинии, он вносил туда с собой маленькую золотую чашу, подвешенную на золотых цепочках. В эту чашу он клал благовоние, фимиам. И, подойдя к жертвеннику, на котором совершалось жертвоприношение, он брал оттуда горящий уголь, клал его в эту чашу с благовонием, и от фимиама начинал подниматься дым. Священник входил во святилище, где находился жертвенник для приношения курений, и там ставил кадильницу перед жертвенником. И дым, сладкий дым благовония, поднимался вверх перед завесой, за которой было присутствие Божье. Это приношение благовонного курения перед Богом символизировало молитвы людей. Писание говорит, что наши молитвы для Бога подобны сладостному благоуханию. В видении Иоанна 24 старца делают то же самое, что делали священники в Ветхом Завете. Они берут золотые чаши, полные фимиама, которые есть молитвы святых, и приносят их Богу. То, что Иоанн увидел на небесах, увидим и мы, когда окажемся перед Божьим престолом. Сейчас же наше искупление еще не завершено окончательно. Апостол Павел в 8 главе послания к римлянам сказал, что «вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Наше тело еще не искуплено, и я с нетерпением ожидаю того дня, когда это совершится. И до тех пор, пока Он полностью не искупит меня, Бог дал мне Свой Святой Дух в качестве залога того, что Он выполнит Свое обещание. Чтобы доказать вам всю серьезность Своих намерений искупить вас, Он дал вам Свой Святой Дух. Он запечатлел вас обетованным Святым Духом до дня искупления». Павел говорит об этом в 1 главе послания к Ефесянам. «Одно из великих духовных благословений, которое мы имеем во Христе на небесах, это то, что, уверовав в Него, мы были запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его».
Прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!